Текст Йога Васиштха.
Васиштха сказал: «Слушай это учение, которое вырывает с корнем дерево сомнения. Нет ничего плотного и сопротивляющегося в этом мире. Все вещи всюду являются тонкими и не сопротивляющимися».
Обратите внимание, это очень важные слова. Нет ничего плотного и сопротивляющегося в этом мире. Кажется, что наш опыт говорит обратное. Однако это не совсем так. И это следует понять не как материал, который надо принять к сведению, а как реальность жизни. Мир вокруг является нематериальным, а созданным из сознания, примерно таким же, как сон. Хотя он, конечно, кажется плотным. Но в сновидении ведь тоже иногда вещи кажутся очень плотными, если у нас недостаточный уровень осознанности. Я читал, один практикующий астральное путешествие пытался проходить сквозь стены. Когда у него не получалось, он делал в стенах дырки или полностью разрушал стены. И тогда проходил. Иногда ему просто удавалось проходить сквозь стены. А иногда буквально ему приходилось сносить половину стены, чтобы пройти в тонком теле. Однако, как вы знаете, в сновидениях нет твердых таких стен уж из бетона или кирпича. Эти стены были и в его сознании. Каким же образом Васиштха говорит, что мир обладает информационной природой, нематериальной? Раз он обладает информационной природой, у нас есть надежда на то, что постепенно мы можем освободиться от его законов, которые нам навязаны. Если бы он не обладал информационной природой, у нас бы и надежды этой вовсе не было. Поскольку освобождаться-то мы стремимся с помощью сознания, которое тоже имеет информационную природу. И если мир материален, а наше сознание информационное, то ты можешь медитировать, не медитировать, но все это бесполезно. Ты не можешь освободиться от материального. Но Васиштха говорит, первое заблуждение твое заключается в том, что ты считаешь мир твердой, самосущей природой, а он тоже имеет информационную природу. Просто эта природа весьма плотная.
Все есть только чистое сознание, которое ощущает эти кажущиеся твердыми субстанции, как ты ощущаешь объекты во сне.
Так же, как во сне, если вы на чем-либо сконцентрируетесь, если ваша ясность и сила воли велика, сон поменяется. Так же и в этом мире. Если вы хорошо будете думать о том, как бы эта колонна стала расписанной золотом, если сила вашей мысли будет уж очень велика, эта колонна внезапно станет расписанной золотом. На физическом уровне это проявится как то, что кому-то придет в голову украсить зал, он подаст управляющему предложение, найдутся средства и люди, которые это сделают. Это будет видимо на физическом уровне, то есть физический мир логически все выстроит так, что это все будет вполне объяснимо. Тем не менее, это будет такой магический акт изменения реальности, поскольку вы повлияли на эту реальность. Кто-то может спросить, тогда что? Я создал так, что я повлиял на умы других людей, они это сделали? Не совсем. Согласно учению мгновенного творения Вселенной, Вселенная не существует как длящаяся во времени. Более того, время – это лишь субъективный фактор. Его в абсолютном смысле нет. Вселенная представляет собой такую постоянно пульсирующую квантовую систему. И она мгновенно возникает и в следующее мгновение полностью исчезает. Своего рода она творится, а затем постоянно перезагружается. Но возникает она в следующий раз уже с небольшими изменениями. Эти изменения – это своего рода программа Творца, вшитая в реальность. Для нас это вселенский закон Рита и Дайва, судьба. И вот в тот момент, когда наше сознание глубоко, мы соприкасаемся с творческими энергиями Творца. И в момент перезагрузки новой Вселенной, ее рождение с небольшими изменениями, это момент точки бифуркации или точки влияния, где есть вероятность сдвига, где наше сознание может выступить в роли властного волевого оператора, в роли пассионария. Но на санскрите это называется ишита-ситхи, где мы можем немного сдвинуть тот вариант Вселенной, который мгновенно рождается. А в этом варианте Вселенной все уже происходит так, как будто за этим есть причинно-следственные связи. Но причинно-следственных связей здесь нет, а здесь есть рождение новой Вселенной с новыми изменениями. Именно поэтому Васиштха говорит о том, что причинно-следственные связи между предметами иллюзорны. Их не следует воспринимать буквально, как это трактуется в популярном изложении закона кармы. Типа «дерни за веревочку, дверь откроется». Дверь открылась, потому что ты дернул за веревочку. Не совсем так. Ты дернул за веревочку, Вселенная исчезла. Появилась новая, уже с открытой дверью. Своим действием ты чуть-чуть сместил себя в новую программу, где дверь уже открыта. Поэтому Васиштха говорит, что связь между причиной и следствием иллюзорна, она примерно такая же, как когда ворона садится на пальму, и в этот момент по какой-то случайности, стечению обстоятельств, с пальмы падает кокос. И другим кажется, будто кокос упал, потому что ворона села на пальму. Но это просто стечение обстоятельств того, что кокос упал одновременно с пальмой. Таким же образом, когда вы дергаете за веревочку на калитке или открываете ручку двери, тот факт, что вы попадаете в коридор, это вовсе не следствие того, что вы сделали, совершили причину. Это принцип совершенной такой вероятности, на которую вы уже привычно влияете, когда вы попадаете в другую вселенную, где там есть коридор. То есть, когда вы просто идете из домика для практики в свою столовую, это не совсем такой процесс. Вы попадаете из одной творящейся вселенной в другую, благодаря силе вашего намерения, сознания. Это непростая теория мгновенного творения Вселенной. Она существует именно потому, что существует Вселенная, обладающая тонкой информационной природой, природой сознания, а не природой твердой реальности, где работают принять такие жесткие причинно-следственные законы.
земля, вода, ветер, пространство, горы, океаны и так далее, является только тонким сознанием. Таков же разум и все остальные внутренние инструменты. В связи с этим я расскажу тебе древнюю легенду.
Все пять элементов, весь мир и вся Вселенная являются тонким сознанием. А раз они являются тонким сознанием, значит, наше сознание может также производить определенные явления в этом мире. Именно поэтому существует возможность ситхи. Это означает, что если сила нашего тонкого сознания будет достаточно велика, мы можем силой разума изменить мир, допустим, превратить его в чистую страну, или превратить его в мир практикующих, либо создать альтернативный мир, где практикуют учение Адвайты. Все это зависит только от силы разума, вкладываемой в ваше намерение. Многие люди, не понимая это, не верят в свои творческие способности и возможности изменить вообще реальность. Но в этом смысл всей духовной практики. Вся наша духовная практика заключается в том, чтобы открыть глубокий уровень осознанности, правильно направлять свои мысли. Например, высшей стадией в учении о 16 кала является состояние Бога-Творца. И наша цель – это стать Богом-Творцом, подобным Брахме, Богом-Творцом Вселенной. И если уж так уж очень грубо говорить, то практика заключается в том, чтобы воображать себя божеством, постоянно мечтать на эту тему и все больше и глубже входить в это состояние. Причем не просто воображать, а по определенным правилам, по правилам учения, воссоединяя это воображение, творческую энергию воображения с панда, с естественным состоянием. Тогда она называется сахаджа-спанда. И святые говорят, ты становишься тем, о чем ты думаешь. И при этом мы думаем не как-то, просто недисциплинированно, а в соответствии с учением традиции. И когда мы думаем об этом правильно, со временем мы становимся тем, о чем мы думаем.
В связи с этим я расскажу тебе древнюю легенду. Я уже рассказывал эту же историю в другом контексте. Слушая ее, ты осознаешь, что все, что видишь здесь, является чистым сознанием и ничем более. Васиштха продолжил. Однажды жил брахман Инду. У него было 10 сыновей. В свое время Инду умер, и его жена последовала за ним в другой мир. Сыновья похоронили их. Они не интересовались делами мира и начали думать, что могло бы быть лучшей формой размышлений, которые позволили бы им жить подобно богам. Стремясь к своей цели, они ушли в лес, медитировали там и выполняли различные практики. Они были как статуи или нарисованные картины. Их тела иссохли, и то, что осталось, съели животные. Они медитировали: «Я есть Создатель Брахма, я есть мир, и я есть все создание».
Братья Инду – это своего рода родоначальники, патриархи медитации божественной гордости. Те первые существа, которые достигли абсолютной реализации через практику божественной гордости.
Теперь их разум был лишен тела, но наполнен медитацией. Они стали тем, на чем медитировали. Это их мысль существует, как это создание. Эта вселенная есть чистое сознание. Даже земля, горы и так далее — только сознание. Что еще? Как умы сыновей Инду проявились как вселенная, так же понятия о вселенной или творении, возникшие в самом Создателе Брахме, проявились как это творение. Поэтому все элементы, земля, горы и все вообще является только чистым сознанием.
Если вы укоренены в осознавании, в информационной реальности, то вы можете на эту реальность влиять. Но о себе я, в общем, даже не рассказываю, это стало привычным явлением. Это столько уже событий, что ты просто не обращаешь на это внимания. Моделирование будущего, создание необходимых ситуаций – все это становится нормой жизни для йогина, если он глубоко укоренен в естественном созерцании. Его ум сильный, а воля отточена. Теория парасатарка-логики построена на этом. Однако целью нашей практики не является уж, ну, как бы такая магия на основе парасатарка-логики. Чего-то добиваетесь вы по мелочам и удовлетворяясь этим. Это, конечно, может быть благоприятно с точки зрения поверить в свои силы, возможности и то, что мир обладает информационной реальностью. Однако, собственно, мелкие ситхи сами по себе не являются самоцелью. Высшей целью нашей, разумеется, является обрести такой уровень, когда можно стать Богом-творцом, то есть абсолютное и полное пробуждение. Если уж менять реальность, то менять ее вообще полностью, радикально и абсолютно. Если уж обретать какую-либо ситху, то абсолютную ситху, она называется Ахам Брахмасми. То есть, когда вы овладеваете этой ситхой, то все остальные ситхи, ну, к вам прилагаются естественно. Именно поэтому Шри Рамана Махариши говорил, что те, кто владеют ситхи, желают джняны, но те, кто владеют джняной, больше не ищут никаких ситхи.
Гончар, называемый сознанием, с помощью колеса своего тела сознания и глины, которая тоже его собственное тело, лепит это творение. Если все эти создания и субстанции не являются сознанием, чем же еще они тогда являются? Это создание также относится к сознанию, как блеск к драгоценному камню. Все это воистину Брахман. Это определенно и неопровержимо. Когда эта истина видится ясно, мгновенно наступает конец страданий. Если истина не видна, тогда утверждается страдание. Невежественные и испорченные не видят истины. В их глазах сансара является плотной реальностью. Они совершенно не воспринимают истину.
Отличие существ нижних миров сансара от божественных принципиальное. В чем же оно? Божественные существа – это пассионарии. И они понимают секрет того, что Вселенная обладает информационной природой, и то, что сознание может выступать в роли пассионария, то есть в роли властного волевого оператора Вселенной. И боги, прекрасно понимая это, используют этот факт. Они активно трансформируют реальность, вмешиваются в нее в своих целях, формируют мандалы, создают законы, другие законы отменяют и так далее. Низшие существа этого секрета не знают, и к тому же их сознание очень ограничено, и им кажется, будто жесткая, твердая реальность не может быть изменена, и Вселенная имеет твердую материальную природу, а не информационную. Поэтому они сильно ограничены законами Вселенной, то есть перерождением, страданиями, смертями, болезнями, внешними условиями и прочим. И они не верят в силу своего сознания. В этом отличие низших существ от более высоких, от божественных. И напротив, чем более высоки божественные существа, тем больше их вера в силу своего сознания. И они понимают, что, во-первых, сила их сознания кроется во Всевышнем Источнике, а во-вторых, что эта сила сознания может обладать различными шакти, энергиями, творческими силами.
Здесь нет форм, нет существования или несуществования, рождения и смерти. Нет ничего известного как реальность и нет ничего, что можно было бы назвать нереальным. Высшее абсолютное спокойствие воспринимает это творение в себе. Васишка продолжил. Что задумано Создателем Брахмой с самого начала этого творения, то и существует до сих пор. Брахма не отличен от Брахмана или бесконечного сознания.
Мир создан могущественным сознанием. Его называют Брахма. Это божество нашей Вселенной. Наличие Творца, Брахмы, это один из таких ключевых моментов, который отличает наше учение от учения буддистов. Буддисты довольно нервно относятся к понятию Творца, поскольку они очень много воспринимали этерналистских учений, и понятие Творца им не нравится, поскольку это как бы затмевает принцип осознавания, когда надо поклоняться Творцу, забывая, что все создано умом. Но на самом деле здесь никакого противоречия нет. И они оспаривают принцип Ишвары. Ну, говоря, если все создано Ишварой, надо медитировать и поклоняться Ишваре, а кто создал Ишвару тогда? И приходит к единому уму. И тогда говорят, ну, видите же, все создано единым умом, зачем тогда поклоняться Ишваре? Но на самом деле Ишвара не противоречит теории Адвайта, а только ее подтверждает. Если вы понимаете принцип сложных информационных систем, то вы, наверное, должны понять, что за каждой информационной системой стоит ее творец, то есть живое сознание. Но не бывает компьютерной игры без разработчиков, так ведь? Не бывает компьютерных программ без программистов. Не бывает симфоний без композиторов. Не бывает спектаклей без режиссеров. Не бывает дворцов без архитекторов, которые их спланировали. За любой мандалой, как любой сложной информационной самоорганизующейся системой, стоит сознание, разработчик, проектировщик. И вот это сознание разработчика и проектировщика и олицетворяется принципом Ишвары. При этом здесь мы полностью согласны, сам принцип Ишвары, разумеется, не является этерналистским. Он является тем же парабрахманом, только это более могущественное или более высокое сознание. И признание его вовсе не отрицает принципа парабрахмана. Наверное, это каждому понятно, что парабрахман и брахма – это разные вещи. А с другой стороны, они полностью едины. Брахма – это сознание, которое возникло на принципе парабрахмана. И таким же образом, в нашей материальной реальности, если мы рассматриваем любую систему сложную, за ней есть всегда творящее сознание. И наша Вселенная также сотворена таким могущественным творящим сознанием. Однако таких сознаний во Вселенной бесчисленное множество. И они возникают и исчезают так же, как пузыри на воде. Даже сознание Творца Брахмы по сравнению с абсолютом парабрахманом, это нечто несопоставимое. Поэтому брахм также бесчисленное множество, брахм творцов различных вселенных. Более того, В истории есть примеры, когда святые, ситхи и риши сами становились богами, творцами вселенных, брахманами. И это является завершающей стадией нашего учения. Все это возможно именно потому, что весь окружающий мир обладает такой природой сознания. Если Вселенная обладает природой сознания, то другое сознание ее вполне может сотворить.
Он создал собственной силой мысли эталон благочестия, милосердия, практик, хороших качеств, вед, других писаний и пяти элементов. Он также задумал, что слова аскетов и познавших веды должны исполняться. Брахма также заповедовал природу всех субстанций. Как мы становимся собственными объектами во сне, так реальное и сознательное сознание становится этим нереальным, кажущимся миром с осознанными и неосознанными объектами.
Этот мир развивается согласно логике Творца Вселенной. Эта логика нам, как существам, пока непостижима в полной мере. Она очень сложная. Она нелинейная. Она ближе к парасатарка логике. Многие иногда допускают такие выражения. Это противоречит воле Творца. Тогда хочется спросить, а какие воли Творца вы знаете? У него одна воля или, может быть, у него много для каждого класса существ? Или, может быть, он еще дает свободу воли живым существам, предпочитая не прямо задавать линейности алгоритма развития Вселенной, а вносить в нее элемент вероятностности, стохастичности, позволяя живым существам в процессе развития становиться соучастниками развития. Если Вселенная – это сложная система, то любая сложная система не может быть жестко организована. Жесткая организация любой системы – это значит признак ее недолговечности. Любая сложная система всегда обладает гибкостью, вероятностью, стохастичностью. И мы, как живые существа, ее населяющие, можем также влиять на этот алгоритм. И выходит так, что воля Творца – это не есть некий такой заданный план, а это скорее некая возможность или бесчисленное количество дорог. У Творца не одна воля, у Него бесконечное множество воль, и ты можешь выбирать, переходить с одной дорожки на другую. И чем выше твой уровень, тем больше твоя возможность выбирать различные воли Творца. Здесь предоставляется огромная свобода. Но чтобы выбирать различные воли Творца по развитию Вселенной, ты должен просто развивать свое сознание, как бы доказать свое право на то, что ты можешь выбирать эти воли Творца. Современная квантовая физика постепенно начинает также приходить к такому пониманию мироустройства Вселенной. Механистические модели физики 19-20 века, физики Ньютона и Эйнштейна – это уже прошлое. Это устарело, вам сейчас скажут. То, чему нас учили физика 6 класс или 8, на самом деле сейчас это уже устарело, те представления о Вселенной. И вам сейчас скажут, мир уже устроен совершенно иначе, не так, как вас учили учителя в школе. Он ближе к йога Васиштхе, к Трипура Рахасе.
Сама нереальная видимость кажущегося мира считается потом реальной из-за постоянных подтверждений и убеждения в ее реальности. Когда человек дремлет, он может увидеть даже танцующие образы в камне, как если бы они были реальными. Так и этот кажущийся мир, проявляющийся в Брахмане, кажется реальным. Наблюдатель и наблюдаемое не отличны друг от друга. Сознание...
Опять же, в современной квантовой физике процесс наблюдателя стал вплотную. Как бы это самая трепещущая тема. Если раньше, наблюдая физические процессы, человек мог игнорировать наблюдателя и заявить, что независимо от наблюдателя, все процессы происходят по определенному алгоритму. Это можно воспроизвести в лабораторных условиях. То в квантовой физике такое наблюдение невозможно. Наблюдатель как сознание вмешивается. И в таких вероятностных вещах, как измерение положения элементарной частицы, ее интерпретация, важна позиция наблюдателя. И в квантовой физике вам скажут, что наблюдателя исключить из систем наблюдения невозможно, что нам приходится признать наблюдателя. Тогда они задают вопрос, а что же такое наблюдатель? И вот здесь начинается разведение руками. То есть никакая академическая наука не в состоянии сказать, что такое именно наблюдатель. Тогда они начинают обращаться к ведам, цитировать мудрецов древности и так далее. И великие философы и физики фактически просто цитируют священные тексты на эту тему, чтобы обосновать принцип наблюдателя.
Наблюдатель и наблюдаемое не отличны друг от друга. Сознание осознает себя как сознание, поэтому оно видит все, что желает увидеть. Я есть бесконечный Брахман, космическая личность, чье тело есть этот мир, поэтому мир и Брахман не отличны друг от друга.
Oh.